1975 году Бог проговорил одно и то же откровение трем различным людям, которые в то время не были никаким образом связаны друг с другом. Один из них – это Лорен Каннингем, который стал впоследствии основателем молодежи с миссией. Второй – это Билл Брайт, который стал или который был руководителем служения Campus Crusade for Christ. Это была его идея снять фильм «Иисус», который многомиллионными просто тиражами разошелся по всему миру, и на протяжении нескольких десятилетий это был, наверное, фильм о жизни Иисуса номер один. В то время, когда невозможно было проповедовать Евангелие в мусульманских странах, люди, которые смотрели этот фильм, даже находясь в странах за железными занавесами религии или политики, встречались с Иисусом, их жизнь преображалась. И это все благодаря тому, что один человек когда-то рискнул откликнуться на Божью идею. Он не был кинорежиссером, он не был финансистом, но в его сердце соединились несколько идей, которые потом реализовались в этом проекте фильма «Иисус». И многие из вас видели этот фильм, многие из вас участвовали в первые дни нашей церкви, когда мы показывали этот фильм, и весь кинотеатр в ДК Ильича был заполнен на протяжении многих дней подряд. Вы помните это время? Это было потрясающие возможности для того, чтобы проповедовать Евангелие и рассказывать об Иисусе. Имя третьего человека я сейчас не вспомню, но сразу у меня на уме также имя епископа Билла Хеймана. Потому что впервые тем откровением, которое все они получили в 1975 году, я услышал именно от него. И это откровение примерно звучит так. Это откровение о семи горах. А именно то, что наше общество имеет примерно семь основных холмов или семь основных гор влияния. И я сейчас назову все эти семь холмов. Но вот что я вижу. На протяжении столетий церковь утрачивала свое влияние в обществе. Не политическое влияние, не влияние власти, а духовное влияние. В то время, когда религиозная власть переплеталась с политической властью, прямо пропорционально этому понижался уровень духовности. Прямо пропорционально этому понижался уровень измененных жизней. А как следствие, власть и имущество сосредотачивалось в руках горстки религиозных людей или около религиозных людей, а влияние на общество, благочестие, святостью и принципами, которые записаны в Евангелии, уходили. Из-за этого возникал неминуемый конфликт в разуме и сердце человека. В разуме я знаю, что 10 заповедей – это хорошая вещь. Разумом я понимаю, что пить, курить, употреблять наркотики, иметь секс до брака или беспорядочный секс – это плохо. Но когда я вижу, что даже представители церкви делают все это, внутри я получаю для себя определенное оправдание, что и я могу делать это же, потому что и они делают то же. Семь гор или семь холмов общества звучат так. Первая из них – это гора правительства или гора власти. И на этой горе правительство, власть либо поставлена там для того, чтобы бороться со злом, либо она зло употребляет для личной наживы. Вторая гора Или вторая сфера влияния в обществе – это образование. Именно на горе образования наших детей учат либо истине о Божьем творении, либо им внушают извращенную картину мироздания. Третья гора – это СМИ, средства массовой информации. Именно через СМИ информация о событиях и фактах жизни будет подаваться либо сквозь линзу добра, либо сквозь линзу зла. Следующая гора – это гора развлечения. Сюда входит все – театры, кино, музыка, все формы искусства. На этой горе, в этой сфере жизни общества либо будет процветать разврат, либо там будет насаждаться нормальные формы культуры. Следующая гора – это религия. Религия всегда являлась неотъемлемой частью жизни любого общества. И на этой горе либо будут люди довольствоваться пустыми религиозными ритуалами, либо люди будут поклоняться Богу в духе и истине. Следующая гора – это гора семьи. Именно на этой горе, именно в этой сфере общества происходит следующее. Последующим поколениям мы передаем либо проклятие, либо благословение. Либо мы передаем им проклятие в виде плохого примера, либо мы им передаем проклятие разводов, внебрачных связей, неверности, либо мы передаем им благословение, крепкие, сильные семьи, мужья и жены любят друг друга, сердца родителей обращены к сердцам детей и сердца детей обращены к родителям. Следующая гора – это гора бизнеса, или я бы назвал ее еще также горой ресурсов. Именно на этой горе сосредоточены ресурсы, которые обеспечивают жизнь всех остальных гор. Стоя за дверью сегодня, я подслушивал те слова, которые говорил Стас, когда у него была привилегия говорить слово о пожертвованиях. Это правда, что очень часто, когда в церкви звучит слово о пожертвованиях, мы начинаем ерзать на стуле, нам становится так неудобно. Я уверяю вас, с говорящим о пожертвованиях, наверное, нет ничего плохого. Даже если бы здесь выступал самый манипуляционный человек, который хочет оставить вас абсолютно без ничего, который заставлял бы вас отсюда снимать все, вот украшения, бросайте все, очки, снимайте шапки, там варежки, все должны оставить. А иначе, ну и так далее. Можно что угодно сказать. Если то, что ерзает внутри тебя, и то, что неудобно, это нищенский менталитет. Когда ты сидишь, и тебе говорят, снимай шапку-ушанку, а у тебя нет нищенского менталитета. Ты сидишь спокойно и говоришь, не хочу. Могу, но не хочу. И не сниму. И при этом ты не чувствуешь себя ни обделенным, ни виноватым. Именно нищенский менталитет очень часто обкрадывает нас и заставляет смотреть на гору ресурсов и на гору бизнеса как на что-то, покрытое мраком и тьмою, как на что-то неприступное, как на что-то, что мне всегда нужно, но я там быть, наверное, не хочу, потому что, ну, знаете, политика – это грязное дело, знаете, бизнес – это грязное дело, бизнес – акулы тебя либо сожрут, либо политики тобой воспользуются, и я поэтому не пойду ни туда, ни сюда. И так часто получается, что в церкви собираются люди, которые с удовольствием готовы жить у подножия вот этой горы, которую мы назвали горой религии. Считанные единицы из этих людей осмеливаются взбираться на гору. Вовсе не для того, чтобы получить власть или влияние, а для того, чтобы встретиться с Богом. Моисей взошел на гору, и его не было 40 дней. Вовсе не потому, что он обязан был там оставаться. Но когда Моисей попал в Божие присутствие, произошло что-то совершенно непредсказуемое и удивительное. Вы хотите, я расскажу вам, что там было? Мы с вами живем ограниченным пространством, и мы с вами считаем минуты. Многие из вас считают минуты до окончания этого дня. У кого-то из вас запланированы сегодня встречи. Это показывает время, хронос. Бог живет, и Бог обитает, я бы сказал, вне времени. Поэтому, когда Божье присутствие опустилось на вершину горы Синай, а Моисей вошел на вершину горы и вошел в Божье присутствие, он вышел из времени хронос, где мы считаем минуты и дни, и он оказался в Божьем присутствии, где он уже не наблюдал часов, где уже ничего не имело значения. Он смог находиться в Божьем присутствии по человеческим меркам на протяжении 40 дней, хотя для него это показалось, наверное, как несколько минут. В это время он не ел и не пил. Это сверхъестественно. Ни один человек не может выжить без воды на протяжении 40 дней. А Моисей смог, потому что он вошел в нечто сверхъестественное. А когда он спустился с горы, то все люди отметили, что он совершенно другой. Он изменился, он преобразился. От того, что он находился в Божьем свете, его лицо сияло. Так что они все попросили его: пожалуйста, одень покрывало. Ты так светишься, что нам глаза слепит. Когда ты приходишь в молитве, в святое святых, когда ты приходишь и соприкасаешься с Богом, может быть, ты даже, знаешь, может быть, ты начал молитву с того, что ты просто просил о чем-то Бога, а потом ты забылся и растворился, и попал в Его присутствие, попал в Его славу. Тебе не хочется оттуда выходить, это правда? Тебе хочется оставаться, и тебе хочется прибегать туда снова и снова. Эти 7 гор, о которых я сказал, эти 7 сфер жизни общества, на самом деле являются настолько важными и неотъемлемыми, но на протяжении столетий, я повторюсь, церковь утрачивала свое влияние на каждой из этих гор. Церковная аристократия пыталась заключать сделки на каждой из этих вершин. Но сделка и компромисс никогда не принесет пробуждения. Сделка и компромисс никогда не принесет реальной жизни. То, что для Иуды казалось выходом, и он получил даже за это определенное вознаграждение от религиозных властей, послужило ему поводом к падению и смерти. И когда церковь видела, что на всех этих горах, мне нравится, ВКонтакте молодежь пишет там: какое твое состояние, там, или там, что там у тебя на любовном фронте? Многие пишут: все сложно. Читали когда-нибудь такое? Все сложно. На протяжении столетий церковь смотрела на все эти 7 гор и примерно так вот публиковала свой статус. Все сложно. А когда все сложно, и у меня нет ответов для этого, я не собираюсь туда идти. Подход Иисуса Христа был каким-то совершенно другим. И каким-то вот удивительным и уникальным. Там, где его ожидали увидеть, он туда не приходил. А в той компании, где его ожидали совершенно не видеть, он с ними тусовался. Его за это потом обвиняли, что он ест и пьет с грешниками и блудницами. Один фарисей, представитель религиозной власти, говорит, если бы он только знал, что за женщина прикасается к нему. И на этом, где-то на этой фразе вот, можно поставить троеточие, потому что Иисус его перебил. Тот думал про себя, а Иисус перебил его и вслух говорит, слушай, Симон, ну вот, уже за 3 года моего служения, наверное, молва опережает меня. И когда я со своими учениками собираюсь прийти в город, есть много людей, которые бы хотели бы принять нас у себя дома. И ты один из них. Ты пригласил меня как почетного гостя. Но знаешь, когда я и мои ученики пришли к тебе в гости, ты даже ни одному из своих рабов не сказал, чтобы они умыли мне ноги. Ты не оказал мне других каких-то почестей, потому что ты шифровался, потому что ты боялся, что скажут о тебе другие друзья-фарисеи. Ты хотел, чтобы и я у тебя побывал, и благословил тебя. И в то же самое время ты целование мне не предложил. Ты ноги мне не умыл. Послушай, а эта женщина, которую ты считаешь недостойной, с того момента, как я возлег у твоего стола, она не перестает плакать и слезами омывать мне ноги, а волосами вытирать мне ноги. Знаешь, вопрос не в том, сколько грехов ты совершил, а вопрос в том, что соприкоснувшись со святым, сокрушается ли твое сердце? У этой женщины произошла встреча со святым Богом. Когда она приблизилась к Иисусу, его святость сокрушила в ней что-то, и она плакала. Она плакала и сокрушалась. И свои слезы она решила проливать не попусту и не напрасно, оплакивая свои прожитые годы. Она проливала свои слезы на ноги тому, кто имел решение ее проблемы. Даже слезами она послужила тому, кто мог изменить ее жизнь. А что ты делаешь? Когда ты соприкасаешься со святым Богом, ты становишься в оборонительную позицию и начинаешь говорить, они тоже так делают. Ты имеешь полное право так делать. Многие служители себя дискредитировали и дали тебе это право и эту возможность. Но у тебя также есть возможность поступить по благодати и этим правом не воспользоваться, а сказать «Иисус, а зачем мне оправдываться? Я и сам знаю, я согрешил. Я и сам знаю, я виноват». В конце этого служения у нас будет призыв к покаянию. И в это время ты сможешь открыть свое сердце и сказать Богу, Бог, я не собираюсь оправдываться. Я хочу, чтобы грехи были разорваны, чтобы этот порочный круг дурных побуждений, того, что меня влечет, пожеланий, он был бы разорван, а моя душа избавилась, и чтобы я был свободен для тебя. Потому что, поверь мне, только у Иисуса Христа есть сила освободить твою душу из темницы. Тебе иногда кажется, что действительно твоя душа заперта в клетке, и так много вещей тебя не пускают на свободу. Ты знаешь очень много о Боге, ты слышал, и тебе бы хотелось бы там быть, но ты настолько привык жить в этой темнице греха, что ты боишься выпорхнуть на свободу, потому что ты не умеешь летать, потому что ты боишься взмахнуть крыльями, потому что ты до сих пор боишься, что о тебе подумают другие птицы. Послушай меня, если ты орел, не надо бояться того, что скажут о тебе курицы. Кто согласен со мной, скажи аминь. 7 гор. До тех пор, пока на горе бизнеса и на горе ресурсов во главе этой горы стоят нечестивые люди, ресурсы в твою жизнь, каким бы хорошим ты ни был, не придут просто так. Церковь слишком долго занимала выжидательную и оборонительную позицию, лишь бы только власти не приходили нас проверять. Лишь бы только не это и лишь бы только не то. Иисус брал и всегда приходил и вторгался. Иисус взял и пришел на гору развлечений. Когда его пригласили на праздник в Кану, а праздником было бракосочетание, он взял и пришел. И когда у них закончилось, в общем, в горле у всех почти что уже пересохло, знаете, что сделал Иисус?
О, да, мне недавно директор центра Сергей Резниченко рассказал. Можно я расскажу это, Сережа?
Как говорит Сережа, так, наблюдаю картину.
Репцентр. Браты наши. У них еще носы такие сливовые, знаете, они еще 2 дня тому назад зажигали по полной программе. Но сегодня уже поют песни прославления.
Воду в вино превратил.
Я думаю, это, наверное, любимая песня в Репцентре, может быть, некоторое время. Ты у меня можешь спросить, пастор, а вы пьете? Я скажу, нет. А вы можете пить? Я говорю, могу. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я все могу, но не все полезно. Я просто принял решение. Вот, ну не пить. Чего я вам желаю? Жизнь становится моментально легче. Еще одна вещь, которой нет у меня ни в конспекте, но я просто поделюсь от сердца к сердцу. Мы приняли решение с семьей, что мы будем делать все от нас зависящее и возможное, чтобы за свою жизнь в своем поколении оказать максимальное влияние вот на всех людей, кто попадает, с кем мы можем как-то соприкоснуться. И интернет, и социальные сети – это потрясающий ресурс, потрясающий инструмент. Не для того, чтобы нас всякими матюками и неприличностью, и пошлостью забросали, а чтобы мы повлияли бы на наших все еще пока неверующих друзей и знакомых и оказали на них благочестивое влияние. А кто им еще в их ленте новостей напишет места из Писания? А? Местная проститутка? Бывшая одноклассница, которая сегодня ходит вообще в непонятно, ей уже 69, а она все еще в таких вот юбочках ходит. Вряд ли. А тут мы с Юлей попались на их жизненном пути. И вы. Столько в интернете фильмов и роликов, которые сняты на критическую тему, я в жизни не видал. Один человек где-то попроповедовал, там, Бенихин, допустим, ну, раз в жизни махнул пиджаком, послушайте меня, роликов, которые сняты как видеоответ на бенихиновское махание пиджаком, больше, чем Бенихин в жизни снимал или одевал пиджак. И все его критикуют за это. Ледяев, может быть, 2 раза в жизни там рыкнул, крикнул, может быть, 102 раза. Слава, я бы с удовольствием рычал бы вместе с ним в его лучшие годы. Но людей, которые... Меня удивляет, как люди тратят свое время, ресурсы, собирают выдержки из разных, знаете, вот видео, вот, клип, ну, вот клипчики, сводят это вместе таким, знаете, голосом. А потом они делают это. А потом они делают это. И вот в критическом очень духе берут и осуждают вот того служителя, потом того служителя, потом они обсуждают эту идею, или это откровение, или эту проповедь. А я причем, вот при всем при этом сижу и думаю, слушайте, какое, ну, по-украински, яке марне, как это, трата времени. Ну, в общем, да, где-то так. В то время, когда мы могли бы потратить свои ресурсы, все, что у нас, свои таланты, на то, чтобы взять и проповедовать Евангелие кому-то, они сидят
У них докторские диссертации написаны, и они сидят и кого-то критикуют со своей докторской степени. Если ты, я тебя призываю, учись, получая бакалавра, получая магистра, получая доктора, для того, чтобы завоевывать, для того, чтобы приводить, и для того, чтобы кого-то критиковать. У тебя будет возможность кого-то покритиковать. Мы же не собираемся, чтобы критиковать наше правительство. Мы не собираемся, чтобы критиковать церковь, где делают это, или церковь, где делают то. Знаете, мы с вами же, мы очень счастливы с вами жить в городе, где есть много хороших церквей. Мы с вами счастливы жить в городе, где есть люди и служители с хорошей репутацией, с плохой репутацией, с хорошей репутацией, которая падает стремительно, с плохой репутацией, которая восстанавливается. У нас в городе есть абсолютно все. И вместо того, чтобы кого-то критиковать, вместо того, чтобы копаться в Библии, так, изгнание там бесов, это по Библии или нет? Могут ли верующие быть демонизированными? Могут ли быть родовые проклятия? Могут ли быть вот это нужно или нет? Послушайте, остановитесь. Не критикуйте, не копайтесь. Если копаете Библию, копайте ее для того, чтобы кому-то еще вот сказать, тебе нужен Спаситель. В твоих грехах, если не покаешься, ты точно умрешь. Я тебе это гарантирую. Но есть выход. И покажите людям выход. Покажите людям Иисуса Христа. Аминь. Я достаточно понятно себя изложил. Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы из наших с вами уст звучала бы неконструктивная критика в адрес служителей, которые много работают. Согласны мы с ними, не согласны мы с ними. Лучше не критиковать, лучше занять вот такую вот позицию низкого старта для того, чтобы бежать быстро и бежать долго. Аминь. Ну, вернемся к нашим семи горам. Я верю, что мы как церковь призваны быть ответом на нужды этого общества со всеми семью горами. Я верю, что мы как церковь призваны оказывать влияние абсолютно на каждую из этих гор. Для этого нам Бог даже иконостас в нашем зале нарисовал с изображением, примерно 3-4 гор. Вот тут изображена гора развлечения. Вот где-то там, там тоже развлечение. Так, половина стены у нас развлечение, ясно. Потом за деревом там рабочий класс. Там дальше где-то крестьяне из Винницкой области, выращивающие яблоки. И селянка стоит, приветствует вас с хлебом. И журавли летят над вами, это если вы страдаете бесплодием, то вы должны знать. Посидев вот где-то там, в той части зала, у вас есть шанс. Пока мы не примем решение, что на каждой из этих гор должно быть оказано благочестивое влияние, мы не можем ожидать, что что-то хорошее произойдет и переменится в нашем городе. Ждать, когда наконец-таки придет добрый царь, и ему приснится какой-нибудь хороший сон, или ему приснится настолько плохой сон, что он одумается, опомнится, и на следующее утро он станет хорошим царем, ждать не приходится. Общая тенденция показывает, что все становится быстрее и все становится интересно. Да? Есть такая китайская пословица, когда людям, когда китайцы хотели друг другу сказать что-нибудь такое, в виде проклятия, или там, знаешь, вот что-то очень такое обидное и плохое, чтобы человек запомнил. Они не оскорбляли его, они по-матерному не ругались там. Но они говорили: чтоб ты жил в интересные времена. Это примерно, знаете, как классики кинематографии 60-х годов, они озвучили это. Чтоб ты жил на одну зарплату. Чтоб ты жил в интересные времена. Так вот, мы с вами живем в очень интересные времена. Ты не знаешь, как оно обернется через несколько месяцев, через несколько лет. Но если мы не будем оказывать влияние на эти горы, лучше не станет. Дело в том, что люди, сидящие даже в одной церкви, люди, которые приходят, чтобы поклоняться одному Богу, и мы собираемся в одном собрании, мы все очень разные. И мы с вами призваны для того, чтобы оказывать влияние каждый на своей горе. Если я как представитель религии, если я как представитель священства, допустим, собираюсь оказывать влияние на горе развлечений, не имея к этому определенного таланта, ну нет у меня такого голоса, какой я хорошо танцую, но петь меня не заставляйте, пожалуйста, то, скорее всего, мне не нужно участвовать в шоу «Украина. Май талантов». Вы понимаете меня? Вам, я понимаю, я осознаю свою ответственность перед всеми вами. Я бы не хотел, чтобы вы сидели перед экраном телевизоров и делали так. Можно переключим на другой канал? Быстро все женщины мужу говорят, переключай, переключай. Что это такое, что это такое? И вы там говорите, только бы она моего пастора не увидела, потому что он же петь не умеет. Но если бы там Юля выступала, вы бы сказали все, стой, не переключай. Вот эту девушку мы послушаем. Если человек, у которого однозначно есть помазание, чтобы оказывать влияние на бизнес-горе, на горе ресурсов, и он пытается оказывать влияние на какой-то другой горе, это катастрофа. Ты должен понять, к чему ты призван. Ты должен узнать это от Бога. Когда я говорю, ты должен понять. Это познается не через самокопание, это познает не через самопознание, ни в коем случае. Тебе не нужно заглядывать вовнутрь для того, чтобы это узнать. Тебе нужно посмотреть вверх для того, чтобы это узнать. Потому что ты не изнутри произошел, ты произошел свыше. Призвание и дары не изнутри к тебе пришли, они пришли к тебе свыше. Поэтому тебе смотреть нужно для получения инструкций наверх. Тебе нужно обратить свой взор и взыскать Бога. Бог, а что ты хочешь? Бог, а какова твоя воля? А каково твое предназначение для моей жизни? Все эти таланты, которые ты дал мне, многие из вас сидят и вы молоды, вы полны сил. И вы только ждете, чтобы кто-то указал вам четкую, понятную, ясно сформулированную цель в жизни. Вы не против того, чтобы бежать, вы просто не знаете. А тем, кто знает, является Бог. Мы выбираем для себя определенные сообщества, для того, чтобы, став частью этого сообщества, получить там хоть какие-то крупицы информации, крупицы знания. Может быть, если я приду к Богу и в церковь, я узнаю. И после кто-то узнает автоматически, а кто-то на протяжении 7-10 лет ходит в церковь и так и не понял ничего. Потому что стать частью общества он стал, а иметь отношение с Богом не научился. Ходить в церковь не делает тебя автоматически христианином, точно так же, как не делает тебя конем, если ты зашел в конюшню. Для этого нужно преображение. Бог хочет высвободить в твою жизнь, Бог хочет нарисовать для тебя очень четкие, ясные цели, к которым ты будешь следовать. И я хотел бы сегодня также показать, как на самом деле мы должны иметь уважение к представителям самых разных этих гор. Если ты не научился уважать труд уборщицы, скорее всего, ты не можешь быть президентом. Вы меня услышали? Мелочные, тщеславные люди, карьеристы, по-английски, знаете, как их называют? Коричневый нос. Догадайтесь, почему. Не могут стать, даже когда им выпадет хороший шанс, хорошими руководителями. Только человек, который имеет любовь и уважение, он может вместить и повлиять на самые разные сферы. Если бы тебя сегодня поставили мэром города, и завтра, может быть, это что-то для тебя хорошее. Но послушай, ты будь готов, пожалуйста, что завтра те люди, которые выбрали тебя и поставили, будут тебя критиковать за то, что на улицах беспорядок. Снег идет. Ты скажешь, так это ж небо. Роняет снег. А почему не убирается? Так он растает. А почему так много мусора? Так он все равно падает. У тебя будет всегда причина как-то оправдаться. Но мэром одного города это хорошо. А когда тебя поставят губернатором, и в твоем попечении, в твоей ответственности будет каждый район области, множество городов, множество сел с множеством их проблем. Способен ли ты это вместить? Когда тебя поставят в Киеве и доверят тебе управлять всеми областями Украины, сможешь ли ты их вместить? Если ты не уважаешь труд уборщицы, не сможешь. Если ты не уважаешь людей, которые имеют другое призвание, тебе будет очень тяжело. Ты будешь стараться грести только под себя. Послушайте, я сегодня говорю не о политиках. Я сегодня говорю о нас с вами. Мы сегодня должны говорить об этом и должны сделать себе немножко больно для того, чтобы, когда ты примешь решение, начать подниматься на одну из этих гор или на несколько гор. Потому что Бог имеет здесь людей, которых он поставит над несколькими горами. Когда тебя поставят мэром, когда тебя поставят президентом, когда тебя поставят управляющим над многим, поверь мне, в твоей ответственности будет много гор. И гора здравоохранения, и гора образования. И гора развлечений, и гора бизнеса. И гора семьи, и гора религии, и гора правительства, и так далее. И вместо того, чтобы критиковать тех, кто выше тебя, или тех, кто находится на других горах, тебе нужно позаботиться о том, как вмещать и как оказать на всех их благочестивое влияние. Кто понял, скажи аминь. Деяния, 27 глава. Деяния, 27 и 28 глава. Кто из вас читал про путешествие апостола Павла? Вместо того, чтобы долго читать, я вам сегодня перескажу эту ухватительную, захватывающую и удивительную историю. Это одно из последних миссионерских путешествий апостола Павла. Так получилось, что Павел в узах, то есть он арестант, но он направляется на суд кесаря. Его должны доставить в Рим, и этот путь оказался очень долгим. Так получилось, что он в узах, но Бог даровал ему хорошее расположение сотника, это примерно как командир роты, который отвечал за охрану, и он его ни в чем не стеснял, и Павел мог спокойно говорить. Павел является представителем как раз горы религии. И вот он попадает на очередной корабль, который его доставляет в следующий пункт, а потом в следующий пункт, и конечным пунктом является Рим. И когда ты знаешь, что тебе нужно предстать перед судом кесаря, и на этом суде Павел должен был отстаивать свою позицию, не просто свою правоту. Фактически Павел всегда использовал возможность выступать в суде или перед правителями, как возможность для проповеди Евангелия. Скажи аминь. Когда его ставили и спрашивали, и в чем вас обвиняют? Павел не просто стоял так и мямлил. Ну, понимаете, в одном месте меня схватили, и они сказали, что я плохой. Я на самом деле не такой уж плохой, я хороший, я вообще я римский гражданин. И что, они меня били, 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 вот это больно так было. Отпустите меня, пожалуйста, я больше не буду. Я уверен, если бы он так сказал хоть один раз, его бы отпустили. Он римский гражданин и имеет право наслаждаться своей свободой. Но он всегда принимал решение проповедовать Иисуса Христа. И он говорил, я иудей, я гнал тех, которых вы сегодня называете христианами. Но на пути в Дамаск меня встретил Иисус, которого я гнал. И теперь я стал рабом Иисуса. И я ему служил и буду служить. И все-таки кто-то исполнялся зависти, ненависти к нему, а кто-то говорил, увидите его. А тайком охраннику говорю, приведите его ко мне завтра, я еще хочу послушать. Среди людей, которые наделены властью, есть очень много нуждающихся и желающих слышать. Поэтому вместо того, чтобы огульно сказать, на всей этой горе сидят совершенно никчемные люди, которые совершенно не умеют управлять, вместо этого скажи: я благословляю. Именно апостол Павел, человек, который обладает потрясающим откровением, говорит: нет власти ни от Бога. Молитесь за тех, кто наделен властью. Аминь. Они остановились в одном месте, наступает зима, идет осень, наступает зима, и Павел говорит: я чувствую в своем духе, что нам нужно остаться здесь и перезимовать здесь, потому что то путешествие, которое мы предпримем на этом корабле, может оказаться небезопасным как для груза, так и для членов экипажа. Кто из вас знает эту историю, которую я рассказывал? Кто из вас никогда ее не читал? Поднимите руку. В нашей церкви можно поднимать руку, несмотря ни на что. Спасибо большое. Отлично. Обещайте мне прочитать ее. 27 и 28 главы книги Деяний. Книга Деяний. Павел берет и использует духовные дарования, которые в него заложены, как представитель горы религии. И он обращается к представителям, я забыл, как же этого человека звали, там какая должность у него была. И одну секунду. 27 глава, 10 стих. Говоря им: мужи, я вижу, что плавание будет затруднением и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Он обращается к сотнику. Сотник – это представитель горы, как это называется, власти, горы правительства. А кормчий и начальник корабля – это судовладелец фактически. Кормчий – это капитан. И вот получилось так, что голос с горы религии, который был обращен к представителям горы правительства, горы власти и горы бизнеса, а судовладелец и капитан, мы их отнесем к этой горе, они, посовещавшись друг с другом, приняли решение не доверять голосу, который звучал с горы религии. Они, посоветовавшись, сотник больше доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если возможно, дойти до Финика, пристани Критской, открытой юго-западному и северо-западному ветрам, и там перезимовать. 13 стих. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились, держа берега вдоль Крита. Ты заработал первые $100, подул южный ветер, и ты подумал, что ты уже получил желаемое. Грудь колесом, БМВ черного цвета. Я поехал девчонок катать. Ума палата. На этом черном БМВ он заезжает на заправку и заправляется на 40 гривен. Потому что больше нет. Эти 40 гривен он выжжет в этом БМВ за 10 минут. Но понты велика сила. Подул южный ветер, и они подумали, что уже получили желаемое, и отправились. И очень многие им желали. И так часто бывает, что голос представителей с горы религии не бывает услышан представителями горы власти или горы бизнеса. И они между собой советуются, они между собой договорились и отправились в свое путешествие. Потом, когда вы будете читать, вы увидите, что этот корабль попадает в страшную бурю, как и говорил Павел, и то, что происходит дальше, это лучше и интереснее, чем детективный роман и даже последний фильм про Шерлока Холмса. Эти ребята начинают не просто паниковать, они сначала предпринимают меры для того, чтобы их корабль выжил. И они начинают сбрасывать балласт с корабля. И может быть, то же самое произошло когда-то и с тобой. Когда ты был компании людей, которым ты доверял, а на определенном этапе тебя сбросили за борт, потому что ты оказался балластом. В этом нет ничего удивительного. Ты хлюпаешься в воде и говоришь, ничего страшного, если бы я был на их месте, я бы точно так же поступил бы. Через несколько дней они нашли Павла в трюме и говорят, может быть, у тебя есть слово для нас. Павел поднялся на палубу и говорит, мужи, братья, вам следовало меня послушать, когда я вам говорил, не стоит ходить. В это время все их внимание уже было приковано к словам Павла. Они говорят, скажи нам, что нам делать? На что Павел говорит им очень странные вещи. Они думали, ну скажи нам, кого еще выбросить? Все помнят историю с Ионой. Достаточно было выбросить одного человека за борт, и море утихло. Может быть, они втайне надеялись, что мы сейчас выбросим сектанта с его желания, как Иону тогда выбросили, и все, и эта участь нас минует. А Павел говорит, Бог, которому я служу, и ангел от этого Бога пришел и сказал мне, что ни одному из вас не приключится никакого зла, но Бог сказал мне, что я должен предстать перед судом Кесаря, и только ради этого Бог мне дарует все ваши души, а их было 276 душ на этом корабле. 276 человек – это не маленький кораблик. Послушайте. Я хочу, чтобы вы увидели определенную тенденцию. Когда мы сидим в своей религиозной шлюпке и думаем, да хай вони там хоч щось робить, лишь бы нас до церкви вот это не пришло. А когда все придет плохо, то мы будем бежать на, чи на север, чи на юг, я не знаю куда, но у леса какие-нибудь белорусские сбегим, будем как партизаны там картоплю выращивать, бульбу делиться будем друг с другом. Павел, хотя он и слышит Бога, является представителем этой горы религии, но он находится на одном и том же корабле, что и сотник, и что и судовладелец. И когда начался шторм, послушайте меня, они все понимают, что они все оказались в одних и тех же условиях. И если корабль утонет, умрут абсолютно все. В церкви так много людей, которые готовы утонуть, только лишь бы ничего не делать. Ну, а действительно, а что на это скажешь? Если громко скажешь «Аминь», то, может быть, ты своим «Аминь» осудишь соседа, который сидит рядом с тобой. Или распишешься в своей собственной, ну, вот, знаешь. Вот. Поэтому, действительно, промолчать в этом случае является самым, ну, таким... самым духовным занятием. Потому что многие люди знают, у меня в принципе есть отношения с Иисусом, и даже если я умру в непредвиденных обстоятельствах, я попаду на небо. Так оно и есть. Если вы утонете на этом корабле, вы действительно попадете на небеса, не сделав в своей жизни ничего, не дав никакого совета. 275 человек, вот кроме вас, вы 276-й, не услышат ни слова Евангелия, ни слова ободрения, ни слова утешения. Ничего такого. Вы утонете и попадете на небеса. Это правда. Павел принял решение не молчать. Он говорил об этом раньше, и когда настала буря, он снова начал говорить. И сказал, я молился. И Бог, которому я служу, он мне сказал, что мы все выживем. После долгих еще путешествий некоторые матросы попытались скрысятничать и опустить шлюпку на воду для того, чтобы сбежать, когда они приблизились немножечко к одному острову. Именно Павел заметил это и сказал, сегодня четверг. Вы знаете, почему был четверг? Это был рыбный день, в тот день рубили хвосты. Он сказал об этом сотнику, и сотник отрубил канаты шлюпки. Шлюпка упала, никто не спасся на шлюпке в тот день. Потому что Павел сказал, если матросы, умеющие управлять кораблем, сбегут на этой шлюпке, то тогда мы все обречены. Но Бог, которому я служу, мне сказал, что Он предал все души в мои руки. В один день Павел, представитель горы религии, стал ключевой персоной, в руки которого Бог, который над всеми этими горами, доверил представителей всех этих религий, всех этих гор. Только если ты не промолчишь. Если бы Эсфирь просто довольствовалась бы своим этническим происхождением, просто бы довольствовалась тем, что она будет тихонечко молиться своему Богу, никакого избавления для иудеев не настало бы. Но она стала женой царя. Она рискнула своей жизнью для того, чтобы предстать пред лицо царя, когда она не была приглашена, для того, чтобы ходатайствовать и сказать: наша жизнь в опасности, царь, и ты можешь что-то сделать с этим. Если ты, как представитель религии, не будешь молчать, настанет день, когда Бог будет давать тебе больше, больше и больше. Если ты призван к горе этой или к той горе, начинай оказывать влияние и поднимай свой голос. Пока мы молчим, зло наступает. Кто-то когда-то сказал, что для того, чтобы зло господствовало, достаточно, чтобы хорошие люди просто молчали и ничего не делали. История кого-то научила, а кого-то нет. В Германии в 30-е годы, когда Гитлер пришел к власти, все началось с того, что он сказал: мы особенная нация. И для того, чтобы утвердить свою особенность, мы должны уничтожить евреев, которые все это жидомасонское, знаете, мы должны уничтожить. Все эти жиды, которые стали банкирами, это они высасывают кровь из нашей Германии. Бей жидов, спасай Германию. И церковь его поддержала. Еще через несколько лет в церкви повесили портреты фюрера. А те церкви, которые отказывались это сделать, их пасторы были брошены в концлагеря. Когда они поняли, какого демона они пустили в своей жизни, тогда что-то делать и говорить было уже поздно. Поэтому, пока у тебя есть возможность и пока у тебя есть хоть какая-то свобода, делай и употребляй. Аминь. Все эти 7 гор, все эти 7 сфер общества, они нуждаются в том, чтобы дети Божьи начали оказывать какое-то влияние. Библия говорит о том, что вся природа стенает, ожидая явления сынов Божьих. У многих людей сегодня в обществе есть нужды, есть проблемы. И когда церковь не предлагает никакого решения, они, конечно же, идут к экстрасенсам. Когда церковь ничего не делает для того, чтобы это изменилось, они идут и ищут в совершенно неподобающих местах. Братья и сестры, мужчины и женщины, юноши, девушки. Может, не имеет значения, как неадекватно сегодня чувствуешь себя ты. Имеет значение, что в Иисусе Христе есть ответ на любую человеческую проблему. Аминь. И если ты до сегодняшнего дня еще не узнал, вот как, и ты, может быть, еще не отражаешь свет, как Моисей отражал. Но тебе ничего не мешает взять этого человека и привести его к Иисусу. Один из учеников Иисуса, это был Андрей. Об Андрее сказано не очень много. Но точно, что мы знаем об Андрее, что в свое время Андрей пошел к своему брату, а его брата звали Петр, и он привел его к Иисусу. О Петре сказано больше. Петр, похоже, сделал больше. Петр стал одним из выдающихся апостолов. Но для того, чтобы Петр встретился с Иисусом, понадобился скромный Андрей. Может быть, ты не Петр, но может быть, ты Андрей. Может быть, ты не Билли Грэм, но ты кого-то приведешь к Иисусу. Кто станет Билли Грэмом? Кто станет следующим Бенихином? Кто станет человеком, который примет эстафетную палочку служения от великих, а ты будешь связующим звеном. Может быть, ты будешь тем, кто передаст благочестивое наследие своим детям. Может быть, ты будешь тем, кого Бог поставит в позицию принятия решений, и ты примешь хотя бы одно благочестивое решение, которое изменит ход страны, ход города, ход жизни, еще чего-то. Аминь. Все останьтесь пока на своих местах. Я задам вопрос о посвящении Иисусу Христу. Если в твоей жизни есть грех, который является твоим господином, сегодня это должно поменяться. Сатана, когда искушал Иисуса в пустыне, он попросил его, чтобы тот ему поклонился. Грех всегда пытается, чтобы мы поклялись ему на верность. Сегодня настал день, когда ты сможешь расторгнуть свой завет с грехом и дьяволом и поклониться Иисусу Христу. Тот, кому ты поклоняешься, на того ты и будешь похож. Либо ты будешь похож на грех, либо ты будешь похож на Иисуса Христа с Его святостью и благостью. Если это ты, и ты сегодня готов сделать этот шаг, разорвать, разрушить узы греха и поклониться Иисусу Христу, молитесь вместе со мной так. Отец Небесный, именем Иисуса я отрекаюсь от всех обещаний, которые давал мне грех. Сегодня я склоняю свою жизнь и свое сердце перед Иисусом Христом. Я сердцем верю, что Он Божий Сын, и своими устами исповедую, что Он мой Спаситель и мой Господь. Омой меня своей кровью, освободи меня и очисти от всех последствий греха. Моя жизнь в Твоих руках. Я принадлежу Тебе именем Иисуса Христа. Аминь. Теперь я молюсь за вас. Небесный Отец, я призываю печать Святого Духа на каждого, кто молился этой молитвой. И то, что раньше было невозможно по-человечески, станет возможно через сверхъестественную помощь и сверхъестественное вмешательство. Сила тайного греха разрушена, маски сорваны, и пришла свобода. Именем Иисуса я говорю, свобода в твою жизнь. Именем Иисуса я говорю, печать свободы. Божье Слово говорит, вы призваны к свободе, и поэтому не подвергайте себя снова игу рабства. Кто понял, скажи аминь. Аминь, аминь, аминь. Воздаем Богу славу. Аллилуйя.